новостями часа вас познакомил Ярослав Шимов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Новое преступление в российской армии. Американские эксперты о террористическом заговоре в Великобритании. Права больных СПИДом в США. Эти темы, а также новости культуры, экономическая панорама и многое другое в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной российской теме этого часа информационной программы «На время свободы». В российской армии опять чрезвычайное происшествие. Рядовой срочной службы Дмитрий Пантелеев погиб в результате рукоприкладства командира в одной из частей железнодорожных войск, дислоцированной в Луховицком районе Московской области. Солдат умер в госпитале после 5 дней борьбы врачей за его жизнь. Сейчас в студии «Радио Свобода» мой коллега Данила Гальперович, который продолжит эту тему. Данила, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл. Да, по предварительным данным, Дмитрий Пантелеев, которому действительно осталось служить совсем немного, был избит своим командиром. Этот командир, капитан Вячеслав Никифоров, о котором известно, что он очень массивный, весит более 160 килограммов, бил юношу ногами по голове. Во всяком случае, так сообщают те, кто знает об этом деле. Все это произошло 4 августа, но известно об избиении стало позже. Причем сначала российские агентства сообщали со ссылкой на командование железнодорожных войск, что солдат возвращался из увольнения, с опозданием, был сильно пьян. Впоследствии оказалось, что все это было не так. Дмитрий Пантелеев работал в местном лесном хозяйстве по приказу начальства, а пьян был, как сообщается, сам избивший его офицер. Тело погибшего солдата было уже отправлено на родину, в республику Коми. Там известие о произошедшей в Подмосковье трагедии вызвало настоящее потрясение даже у местных военных. И из Сыктывкара рассказывает о том, что сейчас там происходит, наш корреспондент Сергей Торлопов.
Сегодня в республике Коми ждут самолет с телом солдата Димы Пантелеева. Все в шоке. В поселке Краснозатонский под Сыктывкаром рос обычный паренек. Любил музыку, спорт. В армию уходил с большим желанием. Хотел возмужать и окрепнуть как личность, так сказала его сестра. Она вспоминает, что из подмосковного города Луховицы, где Дима служил, приходили благодарственные письма из части. Командиры благодарили мать Дмитрия Пантелеева за хорошее воспитание сына. Письма эти подписывал в том числе и тот командир роты, который стал убийцей солдата. Военный комиссар города Сыктывкара Сергей Егоров признается, что подобный случай в его практике впервые.
Нам позвонили представители воинской части и сообщили, что рядовой Пантелеев Дмитрий Владимирович находится в тяжелом состоянии. Свои должностные полномочия превысил командир роты данного рядового. Человека глаз вытек, да? Черепно-мозговая травма, ребро было сломано. Судебно-медицинская экспертиза проходила в госпитале имени Бурденко. Он в коме был, в тайне комы он не вышел. Мать и тетя вылетели туда. Но в Сыктывкаре впервые такого резонансного преступления и события не происходило в моей памяти. Но были груз 200 в то время, когда происходили боевые действия Чеченской Республики. Представителями вооруженных сил Министерства обороны на местах являемся мы, военные комиссариаты. И мы же отправляем здоровых ребят и хотим, чтобы они такими же вернулись к родителям. Отвечать перед родителями тяжело.
В военкомате рассказали, что конфликт с командиром роты возник после того, как Дмитрий Пантелеев чуть позже пришел из увольнения. Воинский устав предусматривает разные меры наказания солдата в подобных случаях. Но командир роты, офицер, выбрал тот, что практикуется при самой дикой дедовщине. Он стал избивать Диму. В Сыктывкарском военкомате сказали, капитан был пьян. 5 дней врачи боролись за жизнь солдата Дмитрия Пантелеева, но он скончался, так и не придя в сознание. Ему оставалось служить всего лишь 3 месяца. В военкомате Сыктывкара подтвердили информацию. Капитан арестован. И еще. Офицеры воинской части в Луховицах покрывают своего коллегу. Говорят, что это солдат начал драку, а офицер лишь оборонялся. Но в это мало кто верит. Истину должна выяснить следственная комиссия, которая сейчас работает в части.
Это рассказывал Сергей Торлопов из Сыктывкара. Между тем, по словам ответственного секретаря Союза комитетов солдатских матерей Валентины Мельниковой, на тех солдат, которые не выносят унизительного обращения, идут жаловаться, кому могут, от прокуроров до комитетов солдатских матерей, оказывается, не просто давление, им грозят расправой их собственные командиры. И такое, как говорит Валентина Мельникова, было характерно именно для части железнодорожных войск в Луховицах.
К нам несколько раз приходили оттуда ребят с солдаты группами. И вот одну группу, там у них 24 человека ушло, 18 дошло до нас. Я очень хорошо запомнила, потому что, естественно, когда так много солдат, нам их некуда было даже особо разместить. Мы взяли с ребят объяснительные, накормили их, напоили, ну и позвонили в штаб железнодорожных войск. К нам через какое-то время приехали представители воинской части. Замкомандир был в воспитательной работе. И вроде все хорошо. Да, мы их переведем, мы их прикомандируем, не волнуйтесь. Но я, как хорошая хозяйка, пошла эту компанию провожать на лестницу. И услышала, как офицер, вот этот замполит, говорит одному из солдат, вот сейчас вернетесь в часть, вы у меня кровью захлебнетесь. Я вам покажу, как жаловаться. Да, ну и матерно, соответственно. Я говорю, так, стоп. Возвращаемся. Мы вернулись, позвонили в Московскую гарнизонную прокуратуру, вызвали представителя прокуратуры, и ребята уже пошли через прокуратуру, и прокурор их прикомандировал.
Ну и Валентина Мельникова говорит, что на самом деле издевательство командиров над солдатами-призывниками это совершенно обычное для российской армии явление, и стоит тот случай, который произошел в Подмосковье, расследовать еще и в связи с тем, как же получилось, что Дмитрий Пантелеев возвращался с работ за пределами части в очевидно позднее время. И в необходимость такой проверки особенно верится после ставших недавно известными случаев фактической продажи солдат в рабство офицерами в Вологодской области. Но Валентина Мельникова говорит при этом, что самое страшное в происходящем – это отсутствие общественного резонанса по поводу таких трагедий, которые, казалось бы, касаются судеб очень многих людей, в общем-то, всех семей, где есть мальчики до призывного возраста. Ну, если смерть молодого человека в армии произошла, то надо приложить все старания к тому, чтобы виновные были наказаны. Это мнение Вероники Марченко, руководителя фонда «Право матери», который объясняет, что родные погибшего солдата должны сразу обратиться за юридической помощью и быть очень внимательными.
Бывают такие моменты, когда людей просто пытаются обмануть в силу юридической безграмотности, и об этом тоже надо узнать. Эти моменты надо предусмотреть. В частности, излюбленный прием рассказывать «не скрывайте гроб, запомните сына живым». И вот это вот на самом деле преследует целью вовсе не пожалеть чувства родителей, а не дать увидеть свидетелям, собравшимся, не дать зафиксировать такие травмы, которые есть на теле. Потому что когда на теле ничего нет, обычно таких слов не произносят. Значит, если их произнесли, это уже само по себе повод задуматься, почему бы и к чему бы это. Значит, обязательно это все надо вскрывать, смотреть, фотографировать. Обязательно, чтобы при этом было как можно больше людей.
По словам Вероники Марченко, иногда для того, чтобы установить истину и наказать виновных в смерти сына в армии, его родителям действительно приходится буквально переступать через себя и делать публичными страшные подробности его гибели, но только так, как она полагает, можно хотя бы отчасти заставить российское общество задуматься над тем, почему оно в мирное время каждый год получает из армии сотни гробов. Кирилл?
Данила, спасибо. Мы будем, естественно, продолжать следить за расследованием этой трагедии в части в Луховицком районе Московской области. Сейчас в Москве 17 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Великобритании пока не отменен так называемый критический уровень террористической опасности. По словам министра внутренних дел Джона Рида, задержаны, судя по всему, все основные участники крупного террористического заговора. Израильская авиация нанесла новые удары по предполагаемым объектам группировки «Хизбаллах» в пригородах Бейрута и на севере Ливана. Израиль отверг проект резолюции Совета безопасности ООН, предложенный России. В Махачкале около 2000 человек в пятницу вышли на митинг в поддержку Ливана. Среди участников митинга был муфтий Духовного управления мусульман Дагестана. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. А сегодня в 9 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире нашего радио слушайте очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров», который ведет Игорь Померанцев. Одна из главных тем – патриоты Италии. Как живут выходцы из России в Италии? Не пропустите в 9 вечера по Москве после новостей. Нашу программу продолжит актуальная в последние месяцы в России политическая тема. Речь пойдет об участившихся многочисленных призывах и предложениях внести изменения в Конституции Российской Федерации, чтобы Владимир Путин получил возможность в третий раз участвовать в президентских выборах. Эти и другие предложения делают актуальным вопрос об эффективности ныне действующей Конституции. Об этом сегодня в эфире «Свободы» наш петербургский корреспондент Виктор Резунков беседовал с независимым журналистом Николаем Ломовым, адвокатом Вадимом Козловым и президентом Санкт-Петербургской адвокатской коллегии Нарышкиных Константином Федоровым.
Константин Петрович, как вы считаете, надо ли менять Конституцию или вносить в нее какие-то поправки?
Вы знаете, я отношусь к тем 21% граждан, которые считают, что стабильность государства, стабильность демократии зависит во многом от стабильности Конституции. Я считаю, что Конституция – это не обязательно четкая. Вот она написана, и чтобы вот все это было, она написана и на будущее. Так же, как Конституция Штатов. Она не подвергается изменениям уже много лет. Поэтому я за стабильность. Это основной закон государства. Вы вспомните Конституцию СССР. Это самая была демократичная Конституция. Другое дело, как она исполнялась. А в нашей Конституции это и римское право древнейшее, и лучшие положения западных конституций, европейских конституций.
Ну, как она работает? Хорошо? Удовлетворены?
Во многом нет. Я не удовлетворен. Не удовлетворен, но это основополагающее положение для тех законов, которые принимает наша вот законодательная власть.
Адвокат Вадим Козлов, ваше мнение?
Я, наверное, отчасти соглашусь с Константином Петровичем Федоровым в том, что Конституция у нас все-таки должна быть неизменной. Она, конечно, носит декларативный характер во многом, но на основе этой декларативности строятся и более конкретные законы. Другое дело, что соответствуют эти законы Конституции или нет, это уже другой вопрос. Но у нас для этого есть Конституционный суд, который и рассматривает все эти вопросы. И хочу сказать, даже по работе Конституционного суда, по проверке соответствия законов Конституции ведется достаточно большая работа и активная работа даже вот по практике Конституционного суда. Что касается даже вот каких-то положений относительно переизбрания президента на новый срок, ну, как юрист, конечно, я против изменения Конституции. Все-таки это основной закон, и менять его не стоит. Основной закон должен быть стабильный. Что касается, скажем так, каких-то, может, человеческих симпатий, ну, наверное, я соглашусь с теми опрашиваемыми оппонентами, которые хотят, чтобы Путин был избран на следующий срок. Ну, это чисто по-человечески, поскольку, скажем так, та политика, та демократия, она в целом, наверное, меня даже удовлетворяет.
Независимый журналист Николай Ломов, ваше мнение?
Конституция, принятая в соответствии с реалиями, это конституция на потребу дня. Конституция как цель и механизм существования и развития общества – это совсем другое. И если сравнивать с американской конституцией, то там как раз тот самый механизм, который существует и развивается вместе с обществом. А наши конституции, кстати, особенно советские, они не могли быть механизмами существования общества, и именно поэтому в основном они были обществом и жизнью отторгнуты. Особенно если учесть, что в Конституции 1936 года, статья 131, гласила, что всякий, покушающийся на социалистическую общественную собственность, является врагом народа. Поэтому я говорю, что нам нужна Конституция как механизм создания общества, воспитания граждан и культуры правовой.
Мой коллега Виктор Резунков беседовал с независимым петербургским журналистом Николаем Ломовым, адвокатом Вадимом Козловым и президентом Санкт-Петербургской адвокатской коллегии Нарышкиных Константином Федоровым. А мы возвращаемся к самой острой международной теме последних двух дней. Речь, конечно же, идет о расследовании террористического заговора в Великобритании. Известно пока немного, среди прочего, то, что задержаны 24 подозреваемых. А в Пакистане еще до арестов в Лондоне задержали двух британцев, местных уроженцев. С подробностями наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
На прошедшей в Лондоне пресс-конференции выступили министр внутренних дел Джон Рид и глава антитеррористического отдела Скотланд-Ярда Питер Кларк. Министр заявил, что Британия переживает сейчас период самой серьезной угрозы своей безопасности со времени окончания Второй мировой войны. По его словам, угроза жизни невинных людей сейчас высока как никогда. Однако Рид подчеркнул, что основные игроки заговора, целью которого было взорвать в воздухе над Атлантическим океаном 10 пассажирских авиалайнеров, арестованы. Выясняется, что арестованные по этому делу молодые британские мусульмане, сторонники радикального исламского фундаментализма, исповедующие идеологию организации Аль-Каида. Практически все они подданные Великобритании. Глава антитеррористического отдела Скотланд-Ярда Питер Кларк отметил, что в операции по предотвращению планировавшихся терактов участвовали не только британская контрразведка Ми-5 и полиция, но и спецслужбы других стран, в частности ЦРУ США и пакистанская разведка. Он сообщил, что наблюдение за заговорщиками велось несколько месяцев. Мы отслеживали их встречи, передвижения по стране, путешествия в другие страны и иностранные контакты, сказал Кларк. Он подчеркнул, что операция по ликвидации заговора находится еще на начальном этапе и что расследования и обыски в Лондоне и других городах продолжаются. Между тем, в британских аэропортах многие авиарейсы были отменены. Ужесточена процедура проверки пассажиров и багажа. О том, как следует понимать объявленный британскими властями критический уровень угрозы национальной безопасности, разъясняет известный британский эксперт по проблемам безопасности и терроризму Пол Бивер. Критический уровень угрозы означает, что существует реальный и очень высокий риск нападения на Соединенное Королевство или на принадлежащее ему имущество. Это означает, что мы подвергаемся угрозе нападения, которая может произойти в любую минуту. Одновременно это свидетельствует о том, что у властей нет уверенности в том, что арестованы все лица, готовившие теракты, и что, по их мнению, ситуация может измениться к худшему. Говорил известный британский эксперт по проблемам безопасности и терроризму Пол Бивер. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Тему террористического заговора в Великобритании мы продолжим в рамках рубрики «Сегодня в Америке». Рубрику подготовил и ведет Юрий Жигалкин.
Чрезвычайное положение введено в американских аэропортах. Намерены ли террористы отметить годовщину 11 сентября? Права больных СПИДом нарушаются во многих странах, заявляют правозащитные организации. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Раскрытие британскими спецслужбами террористического заговора, который должен был превзойти по масштабам теракта 11 сентября, стало главной новостью в Соединенных Штатах. Тот факт, что для терактов были выбраны самолеты, направлявшиеся в Нью-Йорк, Вашингтон и Калифорнию, заставил американских политиков, комментаторов и, видимо, спецслужбы задаться вопросом, все ли сделано для защиты страны от террористического нападения. Слово Алану Давыдову.
Об аресте двух десятков подозреваемых террористов в Великобритании большинство американцев с изумлением узнали за утренним кофе и по дороге на работу. Но первыми массовое психологическое потрясение, не говоря уже о неудобствах, в США испытали авиапассажиры. Только в предрассветные часы поступила тревожная информация из Лондона, во всех аэропортах США в соответствии с единым планом были введены чрезвычайные меры безопасности, в первую очередь касающиеся контроля ручной клади, проносимой пассажирами в салон самолета. Такого американцы не припомнят. Из очередей к пунктам личного досмотра в огромные баки летели бутылки, флаконы, тюбики, пузырьки и баночки, содержащие любую жидкую, полужидкую или твердую субстанцию, духи, лосьоны, лаки, мази и кремы, таблетки и зубную пасту, и даже пластиковые бутыли с обычной питьевой водой, с которыми американцы не расстаются. Исключение составляли лишь бутылочки с детским питанием, содержимое которых родители должны были попробовать на язык и дать попробовать охране. Из-за затянувшейся процедуры досмотра многие пассажиры пропускали свои рейсы. При этом их багаж улетал к месту назначения. В 8 часов утра все американские телесети уже транслировали совместную пресс-конференцию министра внутренней безопасности Майкла Чертофа и министра юстиции Альберта Гонзалеса, которые сообщили о том, что британские службы помогли Америке избежать 2-го 11 сентября. По словам Чертофа, план заговорщиков сводился к тому, чтобы, соединив в полете безопасные по отдельности компоненты в гремучую смесь, взорвать от 10 до 20 самолетов над крупнейшими американскими городами. Мы надеемся, что произведенные в Британии аресты в значительной степени сорвали основные планы террористов, но мы не вправе утверждать, что угроза полностью устранена, или что мы полностью выявили и нейтрализовали каждого члена этой террористической сети. Министр внутренней безопасности сообщил, что американское правительство подняло до красного критического уровень угрозы для авиарейсов, направляющихся в США из Великобритании. На полеты внутри Соединенных Штатов, по его словам, распространен оранжевый код, соответствующий высокому уровню угрозы. В остальном по стране сохраняется желтый код, требующий повышенной бдительности. Ближе к полудню раскрытие заговора прокомментировал в прямом телеэфире президент Джордж Буш. Наша страна сейчас в большей безопасности, чем до терактов 11 сентября. Мы предприняли множество мер для защиты американского народа, но, несомненно, мы все еще не в полной безопасности, ибо по-прежнему существуют заговорщики, желающие нанести нам вред за наши убеждения. Ошибочно думать об отсутствии угрозы для Соединенных Штатов Америки. Президент призвал соотечественников к терпению и бдительности.
Рассказывал Алан Давыдов. В четверг многие наблюдатели отметили особо тревожный, на их взгляд, аспект террористического заговора – масштаб замысла. Террористы должны были взорвать по крайней мере 10 самолетов. В операции должны были принять участие десятки людей. Стала ли такая масштабность видения террористов сюрпризом для Майкла Раду, главы Центра изучения терроризма Института внешнеполитических исследований Филадельфии? В той информации, которая у нас пока есть, трудно найти что-то новое. Британские мусульмане с пакистанскими связями, возможно, в связке с Аль-Каидой, готовят теракт. Сценарий хорошо знакомый спецслужбам в течение, по крайней мере, 10 последних лет. Еще в 1995 году был случайно разоблачен план подрыва в воздухе над Тихим океаном 11 самолетов на пути в США. А мы знаем, что Аль-Каида методично годами продолжает работать над воплощением своих террористических идей. Например, она дважды атаковала Нью-Йоркский всемирный торговый центр. Британцы недавно сообщили, что за последние 3-4 года они предотвратили больше 20 терактов. Быть может, не столь масштабных, но мы должны осознавать, что террористы постоянно пытаются нанести удар, сражение с ними не прекращается. И это лишь один из его эпизодов. Однако этот эпизод явно заставляет поднять тревожный вопрос. Если для того, чтобы взорвать самолет, требуется лишь пронести на борт 2 бутылки с жидкостью и зубную пасту, то можно ли теоретически выявить инструменты террора во время досмотра в аэропорту? Как вы считаете, запретят ли теперь проносить в самолет воду или, скажем, кремы? Я опасаюсь, что так именно и произойдет, потому что это, на мой взгляд, было бы чрезмерной реакцией, которая лишь подорвет поддержку антитеррористическим мерам среди авиапассажиров. Дело в том, что существуют другие, вполне проверенные способы выявления и досмотра подозрительных пассажиров. Но под влиянием таких эпизодов власти часто склонны принимать поспешные решения. Вообще, принципиальная проблема в попытках обезопасить страну от террористических нападений состоит в том, что террористы изобретательнее, чем те, кто пытается их остановить. Как вы считаете, подготовили ли террористы еще что-либо к годовщине терактов 11 сентября? Можно предположить, что этот теракт был приурочен к 5-летней годовщине атак. Просто террористы, возможно, решили ударить чуть раньше, до введения чрезвычайных мер контроля. Но меня больше тревожит то, что специфика этого заговора однозначно указывает на организующую руку Аль-Каиды, чего нельзя было сказать ни о терактах в Мадриде, ни о нападениях в Лондоне. Не исключено, что Бен Ладен и Завахри смогли возобновить прямое руководство террористической сетью. И именно это больше всего беспокоит меня лично в среднесрочной перспективе. Говорил Майкл Раду, сотрудник Филадельфийского института внешнеполитических исследований. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
А тему террористического заговора в Великобритании мы продолжим сегодня в рамках итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по Москве. Не пропустите. В Москве сейчас 17 часов 30 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса мы поговорим вновь о ливанском конфликте, затем последует панорама новостей культуры и, конечно же, вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», не считая экономической панорамы и любопытной европейской темы. Но пока сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Великобритании пока не отменен так называемый критический уровень террористической опасности. По словам министра внутренних дел Джона Рида, задержаны, судя по всему, все основные участники крупного террористического заговора. Израильская авиация нанесла новые удары по предполагаемым объектам группировки «Хезболлах» в пригородах Бейрута и на севере Ливана. 11 человек погибли при бомбардировке моста неподалеку от границы с Сирией. Израиль отверг проект резолюции Совета Безопасности ООН, предложенный Россией. Документ предполагал прекращение прекращения огня на 72 часа по гуманитарным соображениям. Израильские власти заявили, что такая мера только позволила бы боевикам Хезболлах перегруппироваться. В Махачкале около 2000 человек в пятницу вышли на митинг в поддержку Ливана. Среди участников митинга был муфтий Духовного управления мусульман Дагестана. В Ленинградской области задержан четвертый подозреваемый в краже экспонатов из Эрмитажа, как предполагает следствие, организатор преступления. Причиной падения ракеты «Днепр» стало аварийное отключение двигателя из-за перегрева камеры сгорания. Об этом сообщил глава Роскосмоса Анатолий Перминов. Ракета упала 26 июля, спустя полторы минуты после старта с космодрома Байконур. Сумму ущерба, нанесенного Казахстану, планируется подсчитать к началу сентября. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. А мы возвращаемся к нынешнему ближневосточному кризису. Продолжаются бомбежки израильской авиации и воздушные удары пригородов Бейрута и севера Ливана. В свою очередь, боевики Хизбаллах выпустили по израильским населенным пунктам не менее 110 ракет. Последняя сводка событий у нашего корреспондента на Ближнем Востоке Равшана Гусейнова.
На северной границе Израиля, где уже несколько дней назад вновь стали концентрироваться крупные силы пехоты и бронетехники, царит напряженное ожидание. Армия ждет решения правительства о массированном наступлении в Южном Ливане, чтобы вытеснить боевиков Хезболлах подальше от границы и уничтожить, наконец, ракеты, ежедневно сотнями падающие в северных городах Израиля. Накануне правительство приостановило распоряжение о наступлении вглубь ливанской территории до реки Литания, объявив, что еще не все дипломатические возможности исчерпаны. Правительство и само находится в ожидании нового текста резолюции Совета Безопасности ООН по разрешению конфликта. Время дальнейших операций должен определить премьер-министр. И, конечно же, мы очень внимательно следим за обсуждениями в Совете Безопасности ООН. Поясню, что если международное сообщество предпримет конкретные шаги по реализации существующей резолюции по Ливану, тем самым военная акция Израиля станет излишней, сообщил представитель израильского МИД Марк Регев. Отмечу, что речь идет о резолюции Совета Безопасности ООН номер 1559, поддерживающей властные полномочия ливанского правительства на всей территории страны, размещение в Южном Ливане вдоль границы с Израилем международных миротворческих сил и разоружение боевиков Хезболлах в числе прочих незаконных вооруженных формирований в стране. Накануне министр обороны Израиля Амир Перец, посетив армейские части у ливанской границы, высказал предположение о том, что политическое решение конфликта может быть найдено еще до того, как армия получит приказ на расширение военной операции.
Мы
действуем на двух фронтах, политическом и военном, которые взаимно поддерживают друг друга. Успех на одном фронте способствует продвижению на другом, сказал министр обороны Израиля. В четверг в беседе с генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни вновь повторила, что два необходимых с точки зрения Израиля условия для прекращения огня – это размещение на границе эффективных международных стабилизирующих сил наряду с правительственными ливанскими войсками и эмбарго на поставки оружия для Хезболлах. Несмотря на это, военное командование продолжает подготовку к массированному наступлению. Отдельные подразделения израильской армии тем временем продолжают зачистки в приграничной полосе глубиной до 10 километров. За минувшие сутки израильские военные уничтожили в Южном Ливане 3 установки залпового огня, в том числе одну повышенного радиуса действия. Накануне в южно-ливанской деревне Лабуна противотанковой ракетой был убит один резервист и тяжело ранен второй. В боях за населенные пункты Мархава, Марджаюн, Анта и Лабона ранено 16 военнослужащих, из них 8 тяжело. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
А мы переходим к новостям, только на этот раз не политическим, а культурным. Одна из любопытных культурных новостей и важных на самом деле последних дней. Александр Сокуров получит на кинофестивале в Локарно награду «Почетный леопард» за особые заслуги в кино. Об этой и о других новостях в области культуры Дмитрий Волчек.
Российский режиссер Александр Сокуров получит на 59-м международном кинофестивале в швейцарском городе Локарно награду «Почетный леопард» за особые заслуги в развитии кино. Церемония пройдет на центральной площади города и будет транслироваться на гигантском экране. Вечером там будет показан фильм Сокурова «Русский ковчег», снятый в Петербургском Эрмитаже единым дублем без монтажа. 12 августа в Локарно состоится мировая премьера нового документального фильма Сокурова «Элегия жизни» о Мстиславе Ростроповиче Ивановича и Галине Вишневской. Организаторы концерта группы Pussycat Dolls в Малайзии оштрафованы за нарушение законов о благопристойности. Министерство культуры страны подтвердило, что иностранные артисты должны следовать принятым в прошлом году правилам, запрещающим музыкантам прыгать, орать, бросать предметы со сцены в публику, обниматься и целоваться со зрителями, а их одежда не должна выглядеть вызывающей, и на ней не должно быть непристойных или связанных с наркотиками образов или текстов. Pussycat Dolls обвиняются в том, что во время своего концерта в июле они были слишком вольно одеты и неприлично вели себя на сцене. Сумма штрафа составила примерно $3000. Пакистанские власти распорядились снять плакаты с изображением индийской кинозвезды Амитабха Баччана. На плакатах, рекламирующих конкурс «Кто хочет стать миллионером», актер изображен на фоне флага страны. «Мы ничего не имеем против господина Баччана», заявил представитель мэрии столицы страны Карачи, «но его нельзя изображать на фоне пакистанского флага. На этом месте могут быть только наши герои». Баччан очень популярен в Пакистане, хотя в стране действует запрет на показ индийских фильмов в кинотеатрах, их демонстрируют кабельные телеканалы и продают на пиратских дисках. Телекомпания MTV объявила, что актер и музыкант Джек Блэк будет вести в этом году церемонию вручения музыкальных видеопремий. Церемония, которая состоится 31 августа в Нью-Йорке, будет транслироваться в прямом эфире. Среди участников концерта будут Джастин Тимберлейк, Бейонс, Panic at the Disco и другие исполнители.
Дмитрий Волчек, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире. В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Информационную программу «Время свободы» продолжит важная европейская тема. 1 июля этого года председателем Европейского союза по ротации стала Финляндия. Финское правительство связывало с председательством в ЕС большие планы, прежде всего касающиеся реформы союза, однако в связи с новым ближневосточным конфликтом пришлось поставить на первое место дипломатию. О том, как сами финны оценивают промежуточные результаты своего президентства в ЕС, мой коллега Ефим Фиштейн.
Когда чуть более года назад я брал интервью у президента Финляндии госпожи Тарии Халонен, она с заметным оживлением заговорила о больших ожиданиях, с которыми финны связывали председательство в Европейском Союзе. Первейшей амбицией страны было улучшение отношений с Россией. Именно в этом деле финские политики чувствовали себя экспертами. Надо сказать, что ожидания от председательства в Европейском Союзе всегда бывают несколько преувеличенными, но на этот раз вмешался еще и Его Величество случай. Что думают в Хельсинки по прошествии 6 недель? Предлагаю вам репортаж нашего тамошнего корреспондента Николая Мейнарта.
Политическая жизнь в Финляндии сейчас просто бьет ключом. Упомянутая активность имеет очень простое объяснение. Политические лидеры, члены кабинета министров, не входящих в Евросоюз стран, спешат разобраться с настоящими и предстоящими действиями, повлиять на принятие тех или иных решений и под покровительством председательствующей страны заручиться поддержкой в лоббировании своих интересов. На моей памяти не было такого наплыва различных глав государств Финляндии, как сейчас, несмотря на летние месяцы. Я не упомню подобного даже в период прошлого руководства Финляндии в ЕС в 1999 году. В общем, финнам сейчас приходится нелегко, по многим причинам. Изначально, то есть еще в преддверии своего президентства, они объявили, что приоритетным станет, скажем так, российское направление, то есть приведение в порядок отношений между Брюсселем и Москвой. Не то чтобы они, эти отношения, были бы очень скверными, но недоразумений хватает, особенно по очень для ЕС болезненной энергетической части. А Хельсинки с давних пор обладает ноу-хау в делах с восточным соседом. Иногда, правда, скептики выражают сомнения в обоснованности финских претензий на роль эксперта по России, но в Брюсселе, похоже, нет никого, кто мог бы чтобы лучше справиться со столь неоднозначными отношениями. Собственно говоря, с задумкой просветить себя и других по энергетическому вопросу премьер-министр Финляндии Матти Ванханен, как глава страны председателя ЕС, и отправился на саммит G8 в Санкт-Петербург, ассистируя там председателю Еврокомиссии Жозе Барозу. Но на месте выяснилось, что поезд двинулся в ином направлении, и на повестке дня не только саммита, но и вообще всей политической жизни первоочередными оказались совсем иные дела. В первую очередь, конечно же, ближневосточный конфликт. Во многом нынешняя активность руководящей Евросоюзом страны должна определяться попытками скоординировать усилия по урегулированию кризисной ситуации. А для этого у нынешнего финского руководства, на мой взгляд, не хватает ни опыта, ни настойчивости. Самый опытный из финских политиков в правительстве, министр иностранных дел Эрки Томиоя, вносит немалый вклад в работу. Но и в веренном ему министерстве не всегда четко представляют, какую именно точку зрения правильнее всего было бы предложить Европейскому Союзу в качестве исходной для выработки дальнейших действий. Для этого иногда просто не хватает информации, а отдаленность, как географическая, так и психологическая от происходящего, вообще превращает картину в виртуальную. Решение этих и подобных вопросов сейчас очень актуально для финского руководства по мере приближения предстоящих евросоюзных встреч на высшем уровне. А пока общую европейскую заботу приходится делить с внутренними проблемами, сугубо локальными. Ну, например, обсуждением госбюджета на следующий год. И, кстати, в проекте предусмотрено закрыть в середине 2007-го научно-исследовательский институт России и Восточной Европы, созданный еще в 1947 году. Как говорят, он теперь не отвечает духу времени. А с другой стороны, критики такого решения вопрошают, как же претендовать на знания России, если ее больше не изучать? Или тогда, в будущем, для следующего финского президентства ЕС, которое наступит совсем не скоро, найдутся иные темы. Николай Мейнерт для Радио Свобода, Хельсинки.
Именно позиция по ближневосточному конфликту, не вполне совпадающая с мнением большинства членов Евросоюза, выявила некоторую уязвимость нынешнего финского председательства в Евросоюзе и поставила под сомнение осуществимость других намерений правительства Ванханена. Я позвонил в Хельсинский институт международных отношений. Вот что сказал мне ведущий сотрудник института Тапани Вахторанта.
Когда речь идет о международных отношениях, о внешней политике страны, поспешные суждения неуместны. Главными задачами финского председательства в ЕС остается улучшение отношений с Россией и так называемое северное направление, расширение связей со скандинавскими странами. Добиться прогресса в этих областях за время финского руководства в ЕС – такова была поставленная задача. Пока еще трудно сказать, какими будут результаты, так как важнейшие встречи состоятся лишь в конце текущего года. Что уже сегодня можно сказать с уверенностью, так это то, что мы столкнулись с новыми обстоятельствами, которых никто не мог предусмотреть заранее. Обострение ближневосточного конфликта потребовало дополнительных усилий и времени, которое жестко ограничено 6-месячным сроком. Времени может не хватить для решения первоначально поставленных задач. С другой стороны, по моему мнению, финское руководство совсем неплохо справилось с трудным положением, сложившимся в результате обострения конфликта на Ближнем Востоке. Особенно если сравнивать нынешнее состояние ЕС с тем расколом, который наблюдался после американского вторжения в Ирак. В тот период сильно ухудшились не только отношения с Соединенными Штатами, но и отношения между отдельными странами Евросоюза. Сейчас же мы были способны на встрече министров иностранных дел Брюсселя выработать общую линию, единогласно принять заявление по этому вопросу. Это уже само по себе положительный признак. Другое дело, как это повлияет на реальное положение дел на Ближнем Востоке. В целом можно сказать, что пока Финляндия справлялась с ролью председателя ЕС вполне пристойно.
Как правильно заметил эксперт Хельсинского института международных отношений Тапани Вахторанта, до конца председательского срока Финляндии осталось еще 4 месяца, и судить мы будем по результатам в конце года.
Над темой работал Ефим Фиштейн. В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Великобритании пока не отменен так называемый критический уровень террористической опасности. Израильская авиация нанесла новые удары по предполагаемым объектам группировки «Хизбаллах». пригородах Бейрута и на севере Ливана. Израиль отверг проект резолюции Совета Безопасности ООН, предложенный Россией. В Махачкале около 2000 человек в пятницу вышли на митинг в поддержку Ливана. В Ленинградской области задержан четвертый подозреваемый в краже экспонатов из Эрмитажа. Как предполагает следствие, организатор преступления. Причиной падения ракеты «Днепр» стало аварийное отключение двигателя из-за перегрева камеры сгорания. Об этом сообщил глава Роскосмоса Анатолий Перминов. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости экономики, курсы валют, важнейшие экономические события сегодняшнего дня в панораме Михаила Соленкова.
Мировые цены на нефть сегодня вновь повысились после падения накануне почти на 3%. По мнению экспертов, вчера участники рынка после заявления правительства Великобритании об аресте группы подозреваемых в подготовке терактов предположили возможное сокращение спроса на топливо, как это произошло после терактов 11 сентября 2001 года. Еще больше снизились вчера биржевые цены на бензин и в Европе, и в США почти на 6%. Резко подешевели в Европе и акции ведущих авиакомпаний и туристических агентств. Однако сегодня цены на нефть и в Европе, и в США вновь повысились примерно на 0,7%. Вслед за ними подорожало и топливо на 1,5%. Главной же на сегодняшний день причиной роста цен специалисты называют ситуацию на Ближнем Востоке. Ее ухудшение может увеличить стоимость нефти до $80-85 за баррель, считает аналитик по нефти и газу финансовой корпорации «Уралсиб» Алексей Кормщиков.
Вчера она упала на $2 до $74. Это VTI. Brent упал тоже на $2 до 75. Да, это фьючерс. Но сейчас она чуть подросла. Народ бурно отреагировал сперва, когда увидел, видимо, новости. Но сейчас как-то трейдеры успокоились. Первый эффект прошел.
Какова будет дальнейшая динамика роста или снижения цен на нефть?
Ну, наверное, из-за ситуации на Ближнем Востоке, из-за высокого спроса в Штатах пока, то есть там все-таки сезон лета, когда повышенный спрос сохраняется, цена будет оставаться высокой достаточно. То есть там я, например, не прогнозирую, что в ближайшем будущем она опустится ниже, чем 7-10.
А насколько она может подняться? Какова максимальная?
Вот это очень сложный вопрос. То есть все зависит от там политической ситуации, что произойдет на Ближнем Востоке. Будет ли разрешаться эта ситуация или нет, или наоборот она ухудшится в связи там с возможным вступлением с Ираном или так далее. Вот эти все факторы. То есть потенциально она может дойти до 80-85.
Заявил в интервью «Радио Свобода» Алексей Кормщиков. Добыча нефти на крупнейшем месторождении американского штата Аляска, приостановленная из-за повреждения трубопровода для замены 25-километрового его участка, может сократиться в меньшей степени, чем предполагалось ранее. Британская нефтяная компания BP, ведущий оператор месторождения, на долю которого приходится около 2,5% всей потребляемой в Соединенных Штатах нефти, получила разрешение Министерства транспорта США не прекращать работы в западной части месторождения, где добывается почти треть всей нефти в этом регионе, закрыв на время ремонта трубопровода лишь восточный блок. На долю США приходится почти четверть мирового потребления нефти, поэтому текущий баланс спроса и предложения на американском рынке также является одним из главных факторов, определяющих динамику мировых цен на нефть. Правительство Словакии и российская нефтяная компания «ЮКОС» достигли предварительного соглашения о выкупе словацкой стороной 49% акций компании «Транспетроль», контролирующей систему нефтепроводов в Словакии. Об этом сообщила газета Financial Times. Сумма сделки, по оценкам нового премьер-министра Словакии, может составить 100-120 миллионов долларов. Акции «Транспетроль» компания «ЮКОС» приобрела в 2002 году за $74 миллиона. Контрольный пакет акций принадлежит правительству Словакии. В то же время в Москве 9-й арбитражный суд принял решение снизить сумму требований Федеральной налоговой службы в реестре кредиторов ЮКОСа на 42 миллиарда рублей с 353 миллиардов до 311. Требования налоговиков снижены на сумму штрафов за 2004 год, сообщает Интерфакс. Напомню, что Федеральная налоговая служба России является одним из основных кредиторов ЮКОСа, которого 1 августа суд признал банкротом и ввел в отношении компании конкурсное производство. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека планирует провести рабочую встречу с представителями некоммерческой организации «Ассоциация участников рынка алкоголя». Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе Роспотребнадзора, встреча пройдет по просьбе членов ассоциации. Будут рассмотрены вопросы о путях сотрудничества и комплекс мер, необходимых для обеспечения качества и безопасности алкогольной продукции для здоровья потребителей. По оценкам экспертов, летом российский рынок алкоголя оказался в кризисе после введения единой государственной автоматизированной информационной системы по учету алкогольной продукции, сбои в работе которой продолжаются и по сей день. Кроме того, если говорить о качестве и безопасности алкоголя, специалисты видят еще один минус введения в действие новой системы, говорит директор по внешним связям Комитета производителя алкогольной продукции Ассоциации Европейского бизнеса России Александр Романов.
Марка переползла у нас на боковину бутылки. Теперь огромный бизнес по всем городам. Мы весим сбор бутылок с новой акцизной маркой, неповрежденной, на боковине бутылки, потому что туда можно заливать теперь все, что угодно, и торговать этим. Марка законная, отштрихкодированная, все. Когда там придет этот налоговый инспектор со своим сканером? Это проблема огромная. А как, если ты берешь нормальную бутылку с нормальной маркой, нормально отштрихкодированной, законной, все, с номером, со штрих-кодом, заливай, завинчивай пробку и неси в торговлю.
Заявил в интервью «Радио Свобода» Александр Романов. Официальный курс доллара на сегодня 26 рублей 67 копеек, на завтра 26,79. Курс евро на сегодня 34,38, на завтра 34,20. За 1 евро на международных торгах к этому часу дают доллар 27 центов.
Экономическая панорама Михаила Соленкова. И в завершение этого часа нашей программы вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о нарушении прав больных СПИДом в России и в мире. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Попытки властей городка Блэкджек в Миссури утвердить на своей территории безукоризненные моральные принципы неконституционны, заявляют в судебном иске к муниципалитету Оливия Шелтрек и Фандре Лавинг, родители трех детей, которым город не позволяет жить в купленном ими доме. Проблема в том, что Шелтрек и Лавинг формально не женаты, а в уставе городка есть положение, запрещающее совместное проживание людям, не связанным узами родства или брака. Поведение муниципальных властей смехотворно и неконституционно, заявляет адвокат пары. Над моральными устоями городка потешается весь мир. Наши законы нацелены на то, чтобы сохранить дух и традиции, и они полностью соответствуют определению семьи, принятому по всей стране, отвечает представитель города. К уникальному способу воспитания непослушного 13-летнего сына прибег обеспокоенный его неуправляемостью отец. Он договорился со знакомыми надзирателями из местной колонии для подростков, и они устроили мальчугану, который почти по 2 метра ростом и весит больше 120 килограмм, нечто вроде реалити-экскурсии по тюрьме. Экскурсанта слегка побили, стянули верхнюю одежду и заставили драить зубной щеткой тюремный унитаз. Эти данные приведены в судебном иске, предъявленном отцу, встревоженной матерью подростка. Пожурив отца за глупое, незрелое поведение, судья отказался признать его и надзирателей виновными в уголовном преступлении. Неизвестно, заставил ли этот опыт одуматься сына, грозу школы, но тюремные охранники уплатили за преподанный урок увольнением с работы.
13 августа в Торонто откроется 16-я международная конференция по борьбе со СПИДом. Одной из основных тем обсуждения будет проблема обеспечения прав больных людей. Слово Яну Рунову.
К этой конференции правозащитная организация Human Rights Watch собрала новые данные о распространении эпидемии в разных странах и особое внимание сконцентрировала на нарушениях конфиденциальности и других прав ВИЧ-инфицированных. Вот что рассказал об этом старший исследователь международной правозащитной организации Human Rights Watch Дидерик Ломан.
Это большая конференция о проблеме ВИЧ и СПИД, которая регулярно проводится. Там обсуждаются абсолютно все вопросы, связанные с ВИЧ и СПИДом, в том числе и вопросы прав человека. И для этой конференции мы сосредоточились именно на вопросы тестирования, потому что все больше и больше тесты проводятся без консультации, недобровольно проводятся и так далее. Это вопрос, ну, на который нужно делать наибольший акцент.
Что говорят исследователи вашей организации о положении в России?
В России сейчас эпидемия достаточно быстро развивается. Инфицирован примерно 1% населения, и это намного больше, чем несколько лет назад. Так что рост очень быстрый, быстрее, чем где-либо в остальном мире. Плюс в России существуют еще и большие проблемы дискриминации в отношении ВИЧ-инфицированных. Есть случаи отказов больницами и врачами их лечить, проблемы на работе, могут его уволить. Когда имеет место отказ предоставлять медицинскую помощь, потому что человек имеет ВИЧ-инфекцию. Или очень важно, чтобы люди, когда они приходят тестироваться, да, чтобы они знали о том, что никто, кроме них, не узнает, какой диагноз. Конфиденциальность – это очень важный момент. И, к сожалению, в России сейчас достаточно часто эта конфиденциальность нарушается.
Это был Дидерик Ломан из организации Human Rights Watch. Правозащитники требуют, чтобы медицинская проверка на наличие СПИДа и ВИЧ-инфекции не сопровождалась нарушениями прав человека и просит Всесоюзную организацию здравоохранения и ООН опубликовать рекомендации, в которых было бы ясно сказано, что программы проверки на СПИД должны быть добровольными и вести исключительно к лечению больных, а не к их дискриминации.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. После 6 недель с первого места в списке журнала Billboard была свергнута Нелли Фуртадо с ее песней «Promiscuous». Новым лидером стала композиция Ферги «London Bridge».
That great goose got your girl feeling loose. Now I'm wishing that I didn't wear these shoes. Like every time I get up on the do, paparazzi put my business in the news.
Эта заводная хип-хоповая песня завершила очередной час нашей программы. Это была вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Такие вещи тоже в Америке происходят. Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Одна из главных его тем – это участившиеся или, по крайней мере, открывшиеся случаи и пропажи ценных экспонатов в культурных институциях, государственных институциях России. Поговорим о кражах в архиве, о краже в Эрмитаже и о многом другом. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.